не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Мы с вами начинаем наш очередной эфир программы «Верю-не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю. Вы спрашиваете, собственно говоря, я отвечаю на ваши вопросы, касающиеся абсолютно любых вещей, христианства, веры, религии, церкви, Библии или каких-то, не знаю, общественно значимых событий, или просто вам интересно, как христиане смотрят на то или иное событие в жизни или на то или иное явление в жизни. Меня зовут Владислав Юртов, и я постараюсь, как христианин, как, опять же, пастор церкви, вам поотвечать сегодня на ваши вопросы, чего бы они ни касались, какой бы темы они ни касались. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, пишите ваши вопросы. Опять же, я подчеркиваю, сегодня эфир, как и всегда, он неподготовленный, то есть я читаю ваши вопросы и вот в режиме онлайн, читаю с листа, отвечаю, пытаюсь отвечать на ваши вопросы, насколько мне позволяет мое, там, не знаю, мой опыт и все остальное вместе взято. Сейчас я тоже сделаю лайки и репосты в своих социальных сетях, где я транслирую, это Одноклассники, ВКонтакте, это YouTube, это Бегалайф, это Друг Вокруг. Где бы вы ни находились, пожалуйста, там тоже ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте, опять же, нашу трансляцию. Через несколько секунд, как только я сделаю все репосты и... все репосты в первую очередь, да. Все репосты, я начну читать ваши вопросы. И начнем мы с тех вопросов, которых мы не коснулись в прошлый эфир. Я, как обещал, совершенно вообще... не думал о том, как на них отвечать, и вот сегодня мы с вами попытаемся, ну, каким-то образом на них ответить вместе с вами. Почему вместе с вами? Потому что у нас есть огромное количество наших зрителей, постоянных зрителей, волонтеров и прочее-прочее, которые тоже в комментариях, я уверен в этом, отвечают на, или пытаются отвечать на те вопросы, которые вы задаете. Не стесняйтесь, пишите в комментариях ваши вопросы, пишите мне на почту yurtov@gmail.com, yurtov через YU, yurtov@gmail.com, потом abbo@bk.ru, ebbo, иначе говоря, да, @bk.ru. И кто пользуется яблочными всякими устройствами, то там тоже есть refpastor@icloud.com, refpastor@icloud.com. Не стесняйтесь, пишите, я с большим удовольствием попытаюсь на ваши вопросы ответить. Если не смогу, ну, это будет моя вина, естественно. Ну вот, но я в любом случае попытаюсь на ваш вопрос ответить в следующих наших передачах. Это понедельник, 11 часов утра, и вторник, 16 часов московского времени, в том случае, если у нас нет гостей. Иногда они периодически, редко, правда, в последнее время, но, тем не менее, появляются эти гости. И я надеюсь, что в скором времени у нас будет целых два очень-очень интересных гостя, которые вам будут приятные. Там будет куча творчества, куча интересных вопросов, куча интересных ответов. Так что, друзья мои, не стесняйтесь. Буквально еще мгновение. Я ВКонтакте тоже сделаю важную вещь. Собственно, расшарю этот эфир. И мы начнем с вами ваши вопросы читать. Пока, пожалуйста, готовьтесь. Если у вас нет вопросов, пожалуйста, просто напишите, из какого города вы нас смотрите. Это тоже очень важно, на самом-то деле. В любом случае, любой комментарий, он... позволяет этому эфиру быть более популярным в соцсетях. И чем больше вы пишете комментариев, делаете лайков и делаете репостов, тем чаще этот эфир, собственно говоря, рекомендуется в социальных сетях. И чем больше, тем больше у нас появляется зрителей, а, соответственно, и интересных комментариев, я надеюсь. Я в первую очередь призываю, естественно, комментарии писать тем людям, которые... ну, не особо, скажем так, в теме, находится за пределами церковной ограды, вы скептики, вы неверующие, вы категорически атеисты или что-то еще в этом роде, вот вас в первую очередь прошу, потому что ваши комментарии, они особенно интересные, они позволяют и мне тоже выйти за, скажем так, зону комфорта, потому что очень просто отвечать на комментарии верующих людей и не очень просто отвечать на комментарии людей, которые... скажем так, и в церкви, они будут особенно интересными. Так, ну что ж, я, кажется, закончил. Да, я закончил. И готов сейчас буквально через одно мгновение ваши вопросики читать. Ну, кто вот только подсоединился, я вижу, что только что подсоединился еще несколько человек. Да, Я верующий человек, христианин, живу в городе Санкт-Петербург. Я являюсь служителем протестантской реформатской церкви. По этому поводу тоже можете вопросы задавать. И, собственно говоря, мы с вами ведем диалог, да, верующих с неверующими или верующих, или верующего человека с людьми, которые, может быть, какие-то вопросы имеют ко мне лично или вообще, в принципе, имеют вопросы по поводу каких-то событий в жизни. Последние несколько лет, вот я уже вопросы читаю, собственно говоря, последние несколько лет очень многие люди уезжают за границу, и это становится прям таким повальным трендом, да? Все стремятся куда-то уехать. Как вы к этому относитесь? Вопрос такой немножко сложный, хотя, с другой стороны, он, для меня лично он не является сложным. Я скорее космополит по своей природе. Не вижу ничего плохого в том, что кто-то уезжает куда-то там, да, или приезжает к нам. В конце концов, у нас очень много, в нашей стране очень много приезжих людей, как вы знаете, да, и я к ним отношусь с большим уважением. Я сам несколько раз пытался уехать тоже там за границу еще там 23 года назад и чуть меньше. Я космополит, не вижу в этом ничего плохого. Если вы в школе учились хорошо, читали книги по литературе, которые там задавали нам всем, да, то вы прекрасно помните, что там Анна Каренина, «Война и мир», там было куча у нас приезжих людей. В принципе, весь свет говорил на французском языке, ну, например, там, да. У нас очень было много людей, в том числе военачальников, которые были гражданами там, других регионов, скажем так, и даже других стран. Даже Наполеон Бонапарт, насколько я помню, могу ошибаться, но насколько я помню, он в свое время хотел тоже служить в царской армии. Я в этом ничего плохого не вижу. На самом-то деле, это не означает не любовь к родине. Для меня любовь к родине, она скорее начинается с таких банальных вещей, которыми меня, в том числе, между прочим, научила меня, моя жена, которая является, не была, вернее, не, очень давно, когда-то давно не гражданкой России. Она была гражданкой одной из республик Советского Союза в свое время. И вот, например, банальные вещи, уж извините, что я об этом говорю, да, но вот у меня всю жизнь жили животные, собаки, кошки, всякие крыски, хомячки. Я в жизни никогда, допустим, со своими собаками не убирал на улице. И именно моя жена научила меня убирать за своими собаками, за нашими собаками на улице, да? Ну, вы понимаете, о чем я говорю. И мне это было максимально неприятно поначалу. Мне казалось, это даже унизительно как-то. Но вот, ну, я не был привычен к этому. Сейчас автоматически я, гуляя с собакой, беру с собой там пакетик или что-то еще, чтобы за ней убрать. Вот для меня, с чего начинается любовь к родине. И неважно, где ты находишься, там, в Барселоне, в Москве, в Петербурге, в Ташкенте, в Душанбе, Алматы или где-то еще, да, вот, то есть любовь к родине для меня, там, какой-то там патриотизм, это когда ты начинаешь просто обращать внимание на окружающую среду, и о ней заботятся. И это касается не только гигиенических потребностей, скажем так, наших животных, а касается всего вообще, да, всего. Когда ты вот заботишься об окружающей среде. Поэтому, ну, в этом случае для меня, ну, правда, нет ничего такого. Я никак не отношусь ни плохо, ни хорошо к людям, которые уезжают. Это их личный выбор. Я считаю, что мы живем... Мы уже давно перешагнули тот рубеж, когда мы все там... Мы можем жить в Петербурге, работать, не знаю, там, где-нибудь там, в Нью-Йорке, предположим, там, не знаю, да, или там в Мельбурне. Мы можем жить в Мельбурне, работать в России. Это уже давно такой рубеж, который мы перешагнули, и я не вижу ничего предосудительного в том, что люди какие-то уезжают куда-то там, да, или даже не уезжают, но работают на какие-то иностранные компании. Но для меня, правда, в этом нет ничего такого ужасно. Поэтому, ну, уж извините, да. И мне даже сложно какую-то христианскую базу под это подвести, чтобы каким-то образом с помощью Священного Писания, Библии, обосновать то, что одно плохо, там, и другое хорошо. Я так не считаю. Вот лично для меня это не является проблемой, и еще раз говорю, да, я так не считаю. Так, вы в прошлой передаче говорили о том, об эвтаназии, а вот что касается эвтаназии животных. О, да. Я люблю очень животных. Опять же, у меня и у самого есть собака. К сожалению, только собака. Я бы хотел, может быть, даже там иметь и кошечку, которая, к сожалению, у моей кошки уже не стала с нами рядом. И каких-то других животных. Я очень люблю контакт тактильный, не знаю, там, эмоциональный с животными. Для меня это вообще очень такая интересная тема. И есть ряд мнений по поводу того, что делать. Тут на самом деле есть уточнение, я не весь вопрос прочитал. Спрашивают о том, что вот у нас приняли закон или принимают закон о том, что бродячих животных нужно, если нашлось им после отлова хозяев, то их нужно как бы усыплять, да? Ну, то есть убивать на самом деле, по большому-то счету. Я считаю, что это неправильное решение, лично мое мнение. Есть две категории животных вне дома, скажем так, да? Есть животные, которых бросили хозяева, есть животные, которые родились на улице и на улице живут. Они никогда не знали дома и хозяев. В первом случае я считаю, что нужно жестко наказывать хозяев, которые бросают животных на улице. Это мое личное мнение. Потому что ты однажды взял на себя ответственность за некое живое существо, и неважно, кто это, кошка, собака, кролик, не знаю, крыска, попугайчик или кто-то еще. И ты в какой-то момент решил, что, ну, все, тебе это обременительно, и ты бросил это животное. Именно поэтому я как многолетний, то есть мне там 43 года, с 5 лет у меня живут животные. Я за чипирование животных, за жесткую привязку животных к конкретному хозяину. Если мы находим какое-то живое существо, неважно, кто это, да, на улице, и проверяем этим устройством, что оно привязано к какому-то хозяину, оно почему-то оказалось на улице, то мы выясняем, оно случайно оказалось на улице, это животное, или оно было выброшено. Если оно было выброшено, то необходимо жестко наказывать хозяев, там, какие-то космические просто штрафы за это необходимо ввести. Это, опять же, мое личное мнение. Опять же, потому что у меня всю жизнь животные. Если животные находятся на улице, то я не понимаю, ну, как бы, на мой взгляд, это очень жестоко, там, животных усыплять, только потому что они оказались на улице. Ну, типа, бегают животные. Да, мы знаем случаи, когда животные... Даже вот сегодня я прочитал случай, когда домашняя собака, вот сегодня буквально за пару часов до этого эфира я прочитал новость о том, что домашняя собака Лабай, а это на самом-то деле очень добродушные животные, ну, кто вообще разбирается в собаках, это очень добродушные животные, они очень добрые, они очень лояльные к людям, и к детям и все прочее. Но случилось страшное событие, я не понимаю почему, не знаю почему подробностей, но собака там загрызла свою хозяйку и сняла с нее скальп, загрызая, да? Но, скорее всего, там были какие-то обстоятельства, скорее всего, потому что Алабая – это очень добродушный, подчеркиваю еще раз, уже четвертый, говорю, да, или третий, очень добродушное животное. И, как правило, обычно, когда возникают конфликты животных с людьми, то мой опыт подсказывает, что в этом обычно виноваты люди, которые либо неправильно содержали животных, неправильно к ним относились, или что-то было еще там связанное с этим обычно. Как правило, ни собаки, ни какие-то другие животные, они просто так не нападают на человека. Более того, мне известны случаи, когда... вот, ну, я даже имя называть не буду, точно просто не помню. Человек, допустим, он, будучи топ-менеджером одной из компаний финансовых в Швейцарии, в итоге как-то вот проникся любовью к этим животным и уехал там с каким-то большим количеством своих заработанных честным путем денег в Африку, сделал там такой как бы парк, да, типа парка национального, куда он перевозил животных очень агрессивных, природе, тигров, львов там, и всего прочего, которых он изволял там из цирков, вызволял из цирков и всего прочего. И там он дал свободу. И прям куча роликов в интернете, как он с ними там ластится, как он с ними обнимается, как они его облизывают и все прочее. И все это показывает, что если мы нормально относимся к животным, то они тоже могут, даже дикие животные, да, то они могут нормально относиться к нам. Все случаи, на мой взгляд, конфликтов с животными, они заключаются в том, что человек каким-то образом неправильно себя повел по отношению, не понимая природу животных, не понимая их психологию, а есть такая наука, отдельная, да, дисциплина, зоопсихология, не понимая, что они себя представляют, он почему-то решил, что вот он может так себя вести, и поэтому там получает что-то взамен. Животные в этом не виноваты. И заканчивая уже ответ на этот вопрос, я против того, чтобы диких животных, не диких животных, в смысле, а беспризорных животных усыплять, если там в течение 15 дней не находится им хозяин. Так неправильно делать, да? Я думаю, что правильно делать, если это животное хозяйское, то максимально, просто максимально штрафовать хозяина животного для того, чтобы он всю жизнь своим штрафом оплачивал содержание своего животного где-то там в приюте или не знаю, там, содержание животного у другого хозяина. Это мое личное мнение. Как владельца животных многолетнего, да, я чувствую, что мне 43 года, с 5 лет я владею животными. Собаки, кошки и прочая разная живность. Это мое личное мнение. Так, спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну и комментируйте нашу трансляцию. Уважаемый, вот как начинается сообщение, была атеисткой, развелась с мужем. Прелюбодеяние с моей стороны. В итоге осталась одна, обрела веру, воцерковилась. Каюсь, исповедовалась. Одна более 5 лет. В последнее время одиночество стало мучить и стало разжигаться, засматриваясь на мужчин. Мне 36 лет, детей нет. Могу ли я просить Бога о втором браке? Ну, можете, конечно, можете. Если брать такую, скажем так, строгую позицию церкви, большинство церквей на самом-то деле, вы уверовали уже после развода. Вы уверовали уже после развода, поэтому согласно там стандартным канонам церквей, разных причем церквей, ваш брак до уверования, он не считается церковным. Хотя, ну, как бы тут можно рассуждать, но, тем не менее, он не считается церковным. Поэтому вы вполне можете рассчитывать на то, чтобы молиться, не рассчитывать, а иметь право, законное, церковное право молиться о втором браке, его получить и завести отношения с другим мужем. Но, тем не менее, если у вас есть возможность отношения с мужем, своим бывшим восстановить, за лучшее мы почитаем именно это восстановление отношения с вашим первым мужем. Это база. Если нет возможности, то вы имеете полное законное право отношения строить с новым мужчиной. Вот, собственно, это вот, если брать строго, да, а там уже есть нюансы. Нюансы, которые вы должны решать со своим пастором или священником, в зависимости от того, в какой церкви вы находитесь. Разумеется, вау, такое слово прям. Начальник 40 лет, здорово зависим от алкоголя, говорит, что ненавидит людей, и жить надо, не особо задумываясь, в свое удовольствие. Ну, такое себе, да. На аватарке у него бес выбирает сатанинские фильмы, остальные неинтересны. Что такое сатанинские фильмы, я ничего не понимаю. Намекает мне на выпивку и блуд. Меняться не хочет. Вы женщина, по всей видимости, да? А, да, я уже вижу, что женщина молилась за него, но тут же вдруг стали нападать на него пьяницы, то на улице, то домой ломятся. А рядом с ним очень духовно тошно, то уныние разбивает, то влюбляюсь в него. Вау. А он в то кино зовет и признается в симпатиях, то говорит, что я для него только сотрудник, и никуда мы в итоге не идем, а потом снова симпатизируем и снова сливаемся. И самой не противно, но меня очень тянет к нему. Что делать? Ну, это гормоны, наверное. Безусловно, вопрос такой нужно решать с вашим пастором и священником, потому что вы, ну, очевидно, не можете всех подробностей этого дела высказать сообщение, но даже читая ваше, вот то, что вы написали, я бы вам, не зная подробностей, подчеркиваю, да, не зная подробностей, мне кажется, что эти отношения, они точно не имеют никакого будущего, и вам следует от него максимально дистанцироваться, вплоть до того, чтобы поменять работу. Но это мое мнение. Ну, потому что уже даже то, что вы пишете, да, там очевидно, что там есть какие-то неадекватные вещи, которые в любом случае в будущем, к сожалению, будут всплывать не один раз, и вы очень сильно от этого пострадаете. Ну, как показывает практика, опять же. Ну, в любом... Да. Мне кажется, даже не стоит и нюансы выяснять. Как мне кажется, это так. Я имею проблемы по женскому здоровью. Хотим сделать ЭКО. Мой муж верующий, а ему батюшка сказал в церкви, что ЭКО — это плохо, это грех. Я не вижу в этом греха. Такой вопрос у нас уже был в эфирах не один раз. Если считать ЭКО грехом, да, типа якобы там Бог там не дал ребенка, да, давайте тогда так же относиться к всем остальным аспектам нашего здоровья. У нас выпали зубы, ну, предположим, да, у нас выпали зубы. Давайте не будем идти к стоматологу их вставлять. Ну, Бог же сделал так, чтобы зубы выпали, да? У нас там болит печень или неважно что еще. Давайте не будем идти к врачу, лечить наши органы, нашего тела. Ну, потому что Бог же сделал так, что вот печень больная, да, зачем ее лечить? Ну, это вот такая Божья воля. Нет, конечно, это полная чушь. Более того, я всегда в этом случае аргументирую тем, что одним из авторов Евангелия является Лука, да, Евангелие от Луки и Деяния является грек, который был по профессии врачом. Никогда. Никогда, ни в одном месте Священного Писания Бог не принуждает нас только лишь молиться и рассчитывать на Его помощь чудесную, да? По молитве, наоборот, Бог... Понимаете, есть такое... Я даже немножко расширю, да? Есть такое порочное мнение, оно абсолютно антибиблейское. Абсолютно антибиблейское. Люди думают, что раз ты верующий, то ты должен только молиться, и все. И Бог тебе должен помогать. Но Бог действует в мире в этом не только через молитвы, через церковь, через верующих людей. Мы же, я извиняюсь, конечно, мы же питаемся чем-то, да? Мы кушаем какую-то еду, едим еду. Мы пьем водичку, сок, чай, да? Чтобы свою жажду утолить. И так далее. Мы пользуемся транспортом, мы же... Не летим на ковре самолете, да, как в песне там одной известной рок-группы старой российской. Нет, мы пользуемся транспортом, метро и всем прочим. То есть мы используем материальную сферу для того, чтобы каким-то образом свои потребности удовлетворить. Почему вы считаете, что вы можете сесть в метро и доехать из точки А в точку Б, но при этом делаете прививки, я надеюсь, по крайней мере. Но при этом ЭКО – это нечто запрещенное. Где, вот, как это вообще соотносится со всем остальным? Нет, конечно. Если у вас есть возможность сделать ЭКО и забеременеть таким образом с помощью ЭКО, конечно, идите, делайте. К тому же, если я ошибаюсь, в нашей стране, если вы, я не знаю, вы из России или не из России, у нас даже есть такая госпрограмма, которая позволяет родителям, которые какое-то количество лет прожили и не получили ребенка, получить господдержку для того, чтобы сделать ЭКО за счет государства. Потому что дорогая процедура на самом-то деле. Конечно, делается. Нет никаких, ни малейшего нет шанса обосновать Писанием, Библией, там, христианством тем, что ЭКО – это плохо. Но зубы мы лечим – это хорошо, прививки мы делаем – это нормально, принимаем аспирин там, или, не знаю, анальгин, это нормально, а вот ЭКО – это все. Это жесть какая-то, да? Непонятно, антихристианская. Я не вижу ни единой причины так думать. Так. Можно венчаться без официальной регистрации брака? Ну, вопрос такой хороший, да. Причем такой острый. И у меня по этому поводу тоже мнение, скорее всего, не совпадет с многими служителями церкви. Тут будет такой сложный ответ на этот вопрос, хотя он вроде простой, но на самом деле ответ будет сложный. Надо понимать, что когда-то давно, очень давно, когда-то давно, да, не было понятия регистрации брака в ЗАГСе и регистрации брака в церкви. Это была просто некая процедура в деревне, там, в племени, неважно, там, в городе, когда потенциальные муж и жена выходили перед народом, и они объявляли о том, что они являются мужем и женой. Ну, там, с помощью своих родственников, естественно, да, потому что родоплеменные связи никто не отменял в то время, по крайней мере. И все соглашались с тем, что окей, хорошо, мы признаем этого человека, мужчину, эту женщину, мужем и женой. Потом с развитием социальным развитием и госразвитием, да, роли немножко там стали меняться, но, тем не менее, регистрация брака, если брать вот нашу культуру, именно нашу культуру, подчеркиваем, осталась за церковью, какие-то вопросы за государством. То есть рождаются дети, их регистрируют в церкви. Есть брак, его регистрируют в церкви. А потом, после 17-го года, революции 17-го года, все поменялось. Наши, тогдашние руководители, они решили, что нужно отделить церковь от государства максимально, да, религия — это зло, опиум для народа, и вот эти роли, они были разъединены. Но по сути, на самом-то деле, да, с точки зрения законности брака, по сути, что законности в глазах Бога, естественно, да, что регистрация брака в церкви, что регистрация брака в ЗАГСе – это абсолютно одинаковые вещи. Они никак не могут быть дополнять друг друга. То есть, опять же, это непопулярное мнение, да, но тем не менее, да, вы можете в ЗАГСе зарегистрировать свой брак, можете в церкви. В глазах Бога это брак уже, все, да. Даже ваше внебрачное отношение, так называемый гражданский брак, да, если вы живете с мужчиной или с женщиной, то в любом случае ваши отношения уже являются браком с точки зрения психологии. Как ни крути. Но почему важно регистрировать брак и в ЗАГСе тоже? Потому что, к сожалению, у нас есть всякие отношения с государством. Например, кто-то из вас, допустим, в больницу попал, да? Муж или жена, неважно. А у вас брак только церковный. Вы не можете быть без дополнительных документов, без дополнительных доверенностей законным представителем своего супруга в больнице там, или перед каким-то госорганами. Вы развелись, предположим, это ужасно, но, допустим, вы развелись. Если у вас не было законного брака, соответственно, вам сложно, не можете, а вам сложно претендовать на какую-то законную компенсацию, вот эти алименты и все прочее, да, в случае расторжения брака. Поэтому, конечно, опять же, есть мнение, что Бог это только про небесное, там, про духовное, якобы, да, но не про земное. Это ложное понимание, еще раз я вам говорю, да, это ложное понимание. Бог и про небесное, и про вот это вот все, и про земное тоже. Бог хотел бы, чтобы у нас все было хорошо во всех смыслах, потому что Бог это не про духовное, Бог это про все. И сегодня, живя в нашей реальности, конечно, желательно регистрировать брак и в ЗАГСе, и в, ну, если вы верующий, и в церкви. Это еще является и уважением к вашей церкви. Потому что, ну, обычно, если это нормальная церковь, нормальная, подчеркиваю, церковь, да, здоровая, то вы же отношения строите не вне ее, не вопреки этой церкви, а на виду этой церкви. С кем-то, может быть, из членов церкви, или, может быть, церкви, но тем не менее это ваша комьюнити, как сегодня принято выражаться, да, это ваша среда, в которой вы общаетесь, растете и развиваетесь. Поэтому, конечно, это нормально. В этом нет ничего, хотя есть деноминации и конфессии, которые считают, что венчание — это некое таинство такое священное, да, Да, мы так не считаем, протестанты, но это просто уважение к тем людям, которые наблюдали развитие ваших отношений с этим мужчиной или с этой женщиной, которые за вас молились, чтобы все было хорошо, которые болели за вас, которые, может быть, какое-то участие в вашей жизни принимали, да? Поэтому венчание в церкви, перед церковью, это как минимум уважение к тем людям, которые являются вашими, там, ну, в нашем случае, да, мы так говорим, братьями и сестрами. Вот, собственно, что я хотел сказать по этому поводу. Венчаться можно, но стоит ли? Стоит ли? К сожалению, мы живем в греховном обществе, поэтому лучше. Ну, если вы максимально доверяете своему партнеру законному, то можете и не регистрировать брак, на мой взгляд. Мы очень хотим второго ребенка, но меня пугает очередная прибавка в весе. После первых родов не смогла избавиться от лишних кг. Не знаю, что делать. Наверное, так нельзя. Это грех. После таких мыслей Бог вообще не даст ребенка. А что не посоветуете? Я не очень понимаю, почему вы решили, что после таких мыслей Бог вам не даст ребенка. То есть, опять же, это какое-то магическое мышление. Оно никакое отношение к реальности не имеет. Ну, где? Вот у меня, вот, ну, вот, да, я часто показываю Библию, сейчас еще покажу, да? Вот у меня есть Библия в руках, Священное Писание. Я не вижу, не знаю ни одной строчки, ни одного стиха, которое бы говорило о том, что если вы так думаете, Бог вам не даст ребенка. Откуда такие мысли? Почему они возникают? С чего вы взяли, что Бог вам не даст ребенка? С чего? Там у вас есть, там, да, опасения, что вы можете набрать вес, там, растяжки, все такое прочее. Мне это хорошо знакомо. У меня трое детей, да? Ну, правда, ну откуда? Откуда? Хотите? Рожайте. Боитесь получить лишний вес, там, все остальное? Ну, есть там фитнес, спорт, какие-то дополнительные занятия, есть там, специальные крема, там, не знаю. Я помню, когда мы еще первого ребенка рожали, мы покупали крема Виши, что ли? Это не реклама, если что. Да, и тоже, чтобы этих не появлялось растяжек. Ну, если вы хотите ребенка, рожайте его. Если ваш муж вас уважает то, и любит, то он смирится с этими растяжками, в конце концов, там, да, и с лишним весом. И, в конце концов, потом вы можете пройти... Я лично знаю женщин, которые гигантское количество кг набрали в процессе родов, да, а потом начали ходить в фитнес и потихонечку все убрали. Убрали и все. Если вы боитесь реакции мужа на лишний вес, то, может быть, вы просто это и, ну, как бы, может быть, нужно сначала проблему с мужем решить в этом случае, а потом уже, да, беременеть. Тут даже нечего советовать. Я не знаю, что говорить по этому поводу. Муж достаточно зарабатывает, поэтому мы можем откладывать деньги на квартиру, но получается так, что я все лишние деньги откладываю, а он оставляет себе крупную сумму и тратит ее, не советуясь ни с кем. Из-за этого разлад в семье. Как мне быть? Вам нужно пойти к психологу, я вам рекомендую. Пойти к психологу, женщина, с мужем, и все эти вопросы проговорить, потому что, скорее всего, у вас нет достаточно личного контакта с ним. Ну, судя по вашему сообщению, я так думаю, я, может, выдумываю, но мне так кажется. Вам нужно пойти к психологу и все это проговорить и решить, как вы... Это очень, на самом деле, это очень важный момент. Как вы относитесь к деньгам? Как вы их распределяете, на что вы откладываете. Я знаю массу семей, у которых были конфликты по таким дурацким вообще причинам, связанным с деньгами, да, в том числе по известной поговорке, такой немножко шовинистской, да, типа «твои деньги это наши деньги, мои деньги это мои деньги». Да. По идее, все эти вопросы нужно в идеальном случае проговаривать еще до брака. Когда вы еще не стали мужем и женой, вы заранее проговариваете отношение к деньгам. Но у нас нет культуры добрачного консультирования, скажем так, да, в нашей стране, опять же. Еще в церквях еще есть, в светском мире, к сожалению, вообще нету. Поэтому в вашем случае вам нужно прямо бежать к психологу или коучу какому-то, который поможет вам все эти вопросы начать решать. И чем раньше вы пойдете, тем быстрее, тем лучше это будет, да? Скорее всего, самостоятельно вам не получится это сделать, потому что у нас у всех, не у вас лично, у нас у всех, и у меня в том числе, нет навыков проговаривания каких-то вопросов с нашими законными партнерами, поэтому я рекомендую вам пойти вот, собственно, к психологу. И их есть у нас, в том смысле, что я могу вам порекомендовать психологов и даже получить бесплатную помощь в неких рамках, конечно, но тем не менее бесплатную помощь наших психологов. Пишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, я есть во всех социальных сетях. Пишите, и я вам скину все контакты для получения этой помощи. Как духовно нужно готовиться к зачатию ребенка? Какие молитвы? Нужно ли спрашивать благословение священника? Ну, это такой православненький вопрос. Да никак не нужно готовиться. Вы решили с мужем, со своим или с женой ребенка зачать? Вы все вопросы проговорили еще раз, да, еще раз. Все вопросы проговорили, что вы оба хотите ребенка, что вы будете делать, как вы будете финансовые вопросы решать и все прочее. Потому что вот я сейчас вспомнил, да, у меня у друга была трагедия более 20 уже 6 лет назад, представляете, какой я старый, когда его женщина, ну, жена тогда, да, официальная, нет, не жена, они были в гражданском браке, она решила завести ребенка, очень хотела ребенка, и просто перестала принимать таблетки противозачаточные. Я уж извиняюсь, может, для кого-то шокирующее будет, да, что я такие вещи говорю в прямом эфире, и забеременела. И кончилось тем, что, да, я немножко ошибся изначально, и кончилось тем, что Андрюхе звонит, вернее, его маме звонит мама этой девушки и говорит: знаешь, Ксюша забеременела, когда у нас будет свадьба? А он даже, ну, как бы, он вообще не планировал, вот он не думал об этом, он не хотел этого вообще, он был уверен в том, что девушка принимает таблетки, все хорошо. Она просто перестала их принимать, и все, ради беременности. Она хотела ребенка, не посоветовавшись со своим партнером. Вот. Поэтому, если вы хотите ребенка, то вы разговариваете, вы оба согласны на ребенка, вы понимаете, что будет дальше, когда вы родите, когда вы выйдете в декретный отпуск, что будет дальше, кто будет и как отвечать за финансовые вопросы и за все остальное. Вы все это проговариваете, заранее проговариваете. И потом спокойно уже к этому процессу идете, да, к рождению ребенка. Вот так должно быть сейчас, по идее, да, ну, в нормальной ситуации. Вот так должно быть. Какого-то благословения на что и зачем, я не понимаю. Что это означает? Возможно, там в других деноминациях и культурах это каким-то образом имеет значение, я просто не понимаю, для чего? Благословение на что? Каким образом священник может повлиять на... Это, опять же, магическое мышление. Каким образом священник или пастор может повлиять на качество вашего брака или на качество вашей беременности, на рождение ребенка, вас благословя? Что это такое? Это какая-то магия, которая там, да, вот раз, и все. И у тебя будет хорошо все. То есть вы, получается, отдаете в руки конкретному священнику, там, или пастору, священнослужителю, неважно, кто он там, да, в его руки отдаете ответственность за... Возлагаете на него ответственность, я не знаю, что там, да, на то, что в вашем организме происходит. Ну, я не... Нет. Я против категорически. Я считаю, что это максимально какое-то вот, ну, далекое от христианства история. Почему именно вино в православии символизирует кровь Спасителя? Возможно ли по усмотрению настоятеля храма заменять вино на сок, например, гранатовый? Он больше похож на кровь, гораздо полезнее и вкуснее, но дешевле. Спасибо, мир вам. Я знаю историю времен СССР, когда люди, сидевшие в тюрьме за веру в Бога, они заменяли вино, находили, в общем, эти очистки от свеклы в помойке, замачивали их и делали причастие с помощью вот этих замоченных свекольных очисток и хлеба. Короче, хлеба. Но это экстремальная ситуация. Если мы подходим, опять же, к Писанию, там есть вино. Ну, все, там есть вино. Заменять носок можно, но для чего, я не понимаю, если честно. Это спекуляция. Есть мнение о том, что якобы то, чем причащались в то время люди, это был сок, а он назывался вином, потому что это типа это забронит. Короче, на самом деле все не так, да? То, что люди пили в Библии, это было 100% вино. Это было такое, пусть даже слабое вино, неважно, но это было вино. Это 100%. Там даже, ну, к бабке гадалки не ходили, да? Но по разным причинам, примерно с 19 века, может быть, чуть раньше, в некоторых деноминациях, люди решили, что, типа, алкоголь – это плохо, любой алкоголь – это плохо, и поэтому нужно заменять его соком. Но нет, еще раз, там люди в то время не пили воду вообще. Там не было сока вообще, по определению. Это Палестина, это жаркая страна, жаркая область. Там любой сок, который выжатый, он уже через 2-3 дня превращался в вино. И Иисус пил точно вино. Зачем заменять его соком, я не понимаю. То есть я не против этого на самом-то деле, да? Да чем угодно, хоть вы там, не знаю, чаем причащаетесь, да? Важна суть. Это же таинство, да? Ну, в нашей пока традиции это таинство. Важна суть процесса, а не то, что вы употребляете. Но если уж вы хотите следовать Священному Писанию до конца, то там вино и хлеб. Именно вино. Но опять же, для меня это не принципиально. Хотя в нашей церкви, например, мы причащаемся легким вином и хлебом. Ну, по маленькому такому совсем глоточку делаем. И это не православие, это вообще в принципе в церкви. Но спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. В любом случае, я вам благодарен. О, осталось 6 минут до конца эфира нашего. У нас еще куча вопросов. Встречаю в метро кучу попрошаек, которые просят милостыню. Как вы считаете, нужно ли им давать деньги? О, это хороший вопрос. Если вы живете в том городе, где есть метро... Это, значит, большой город, да, ну, если вы в России живете, там это большой город, Петербург, Москва, если я не ошибаюсь, Новосибирск, Екатеринбург, хотя я не был ни разу в метро, кроме Москвы и Петербурга. Большинство людей, к сожалению, которые там просят милостыню, это люди, которые являются частью, я готов за это, ну, не то чтобы отвечать, я не полицейский, да, но... Я когда еще ездил в метро регулярно, я годами одних и тех же людей встречал. Я знаю людей, которые занимаются реабилитацией, не реабилитацией, а помощью этим людям, которые там находятся. Да? Большинство людей из тех, которые просят милостыню в метро, это люди, которые являются частью организованных, на мой взгляд, это мое оценочное суждение, на всякий случай, если кто там захочет меня в суд подать, организованных преступных группировок. Да, их заставляют милостыню просить. Поэтому, когда вы даете милостыню этим людям, то вы поощряете, по большому счету, на мой взгляд, подчеркиваю, на мой оценочный взгляд, ну, преступление. Вы сознательно участвуете в том, чтобы продолжать эту порочную практику. Еще раз, не все, но большинство. И у меня было лет 10 назад тоже одна история, когда стоял мужчина, я... Так обманулся, конечно, не так было. И ему было стыдно, и мне было стыдно. Я ехал в церковь, собственно говоря, из дома, и стоял мужчина лет там 55-60, может быть, не знаю, продавал какие-то цветы. И у него был такой вид, что я купился. Я купился, и я купил у него букет цветов, каких-то маленьких таких, горшочки. Ну, просто потому, что мне стало этого мужчину жалко. Ну, по-настоящему жалко, я имею в виду, да, без всякого, да. Я увидел, что он вот нуждается. Ну, мне показалось, что он нуждается. Я купил у него эти цветы. А там еще была табличка, типа, что я вот нуждаюсь, мне не хватает денег, и вот я их там сделал, эти цветы вырастил. Я купил. И потом через пару дней я иду тем же самым путем и вижу этого же самого мужчину с тем же самым, да? И он меня узнал. Он меня узнал, и я его узнал. И мужчина очень сильно покраснел. Он покраснел, потому что он понял, что я его узнал. И я понял, что он меня узнал, да? То есть мы оба поняли, что он участвует в этой такой схеме некрасивой. Большинство попрошаек, к сожалению, на улице это люди, которые находятся в лапах нехороших людей. Если вы хотите им помочь, то, что делаю я обычно, когда этих людей вижу. Не всегда, подчеркиваю, да, я там не святой человек. Я к ним подхожу и предлагаю им поехать в центр реабилитации для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Если не соглашаются, я им даю визитку и готов оплатить жетон метро там, до нужной станции метро, где их там встретят и отведут в нужное место. Но, как показывает практика моя личная, они на это не соглашаются. Поэтому, если вы хотите делать пожертвования, то есть куча, как делает наша семья, предположим, есть куча центров этих благотворительных фондов, самых разных благотворительных фондов, куда вы можете жертвовать свои средства. Где точно известно, что эти ваши там 100 рублей, неважно, 100 рублей, 1000 рублей, в зависимости от ваших доходов и вашей готовности помогать, да, они точно пойдут вот на благое дело. И вот наша семья, по крайней мере, приняла решение, мы не жертвуем людям на улице, мы не даем денег людям, которые просят около метро, потому что это мы не можем проверить, что они на самом деле истинные немощные люди, да, и, скорее всего, это не так. Поэтому мы для себя приняли такое решение. У нас есть вот два места, куда мы жертвуем свои деньги или там имущество для того, чтобы помогать тем или иным людям. Вот у нас есть два места. Все, вот так я считаю. Сегодня это наиболее разумный вариант, как мне кажется. Так, друзья, осталось-то у нас 1,5 минутки всего лишь. Опять же, времени-то мало. Друзья, если вам нужна помощь психологов, пожалуйста, пишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, и я вам подскажу, как получить эту помощь бесплатно, в ограниченном, конечно, формате. Это не будет там максимально возможная помощь, но тем не менее, это будет помощь настоящих психологов, настоящих христиан. И с чем бы вы к ним ни обратились, они вас проконсультируют. Ну что ж, я прощаюсь. Да, все вопросы я не прочитал. Еще есть куча вопросов у меня. Мы их оставим на следующий понедельник. В 11 утра будет эфир прямой. Если у нас не будет гостя, то мы продолжим на ваши вопросы отвечать. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.